кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. В начале программы обсудим индекс доступности жилья от Сбербанка. Ингушетия, Владимирская и Курганская области, как выясняется, имеют самую доступную вторичку. Самые дешевые новостройки у нас в России в Брянской области, Чувашии и на Ставрополе, а также еще в ряде регионов. Обсудим эту и другие новости подробнее вместе с генеральным директором рейтингового агентства НКР Кириллом Лукашуком. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но, как я понимаю, если 1 миллион стоит квартира, речь идет о республике Ингушетия, значит, они более чем доступны, условно говоря. Но не всем они нужны. Опять же, если посмотреть далее, Владимирской и Курганской области ценники на вторичку начинаются от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Как по мне, то этот перечень в какой-то степени отражает уровень экономической привлекательности регионов, не так ли?
Совершенно верно. Я бы отметил здесь два обстоятельства. Действительно, уровень благополучия в целом и экономического и социального в регионе, он очень сильно влияет на стоимость недвижимости и жилой недвижимости в частности, потому что в хороших регионах, где жить комфортно и приятно, и спрос выше, спрос рождает, соответственно, предложение и рост цены на вторичном рынке. Названные регионы, к сожалению, пока отнести к благополучным и наиболее экономически развитым нельзя по разным совершенно причинам, но тем не менее это так. Отсюда и такие цифры по стоимости вторичного жилья. Второй важный момент, который влияет на предложение, соответственно, да и спрос, в общем-то, на вторичку и на малогабаритную вторичку, это большое количество частных домов, в которых люди привыкли жить. То есть регионы российского юга, Кавказские республики традиционно отличаются высокой долей такого малоэтажного, что ли, частного сектора. И традиционно, исторически там никогда не было сколь-нибудь существенного массового строительства в классическом понимании квартир, как мы и привыкли это видеть в Центральной России. Отсюда и такая ситуация.
Ну а если мы пробежимся далее по рейтингу самых дешевых квартир на первичном рынке. Мы уже отметили, что Брянская, Чувашия, Ставрополье, а также Смоленская область, да, Республика Адыгея, Саратовская область, Псковская, Ивановская область и Оренбургская область. Ну вот сразу, да, Псковская область, да, разговоры идут о том, что Псковскую область надо бы, дескать, мол, разделить между другими регионами, часть внести в Ленинградскую область. В Ивановской области тоже далеко не все хорошо с экономикой. Адыгея, да, некий анклав внутри Краснодара, в общем-то, еще более-менее, да, но что касается Саратовской области, то депопуляция населения, равно как и в Оренбургской области. Вот вам и привет, условно говоря, с рынка жилья, который так вот реагирует на возможности, на перспективу, вот как по мне, то именно так.
Ну, вы знаете, я скептически отношусь к истории, что административное деление по тому или иному принципу может как-то повлиять, вот этот сам факт, на экономическое благополучие этой территории и ситуацию на рынке жилья. Повлиять на это может создание новых производств, рабочих мест, зарплат, которые будут позволять брать ту же ипотеку и создавать предпосылки для строительных компаний, чтобы строить жилье для работников вновь создаваемых предприятий. А это, в свою очередь, инвестиционная программа и создание благоприятных условий ведения бизнеса, прежде всего, конечно, крупное. Это не сектор услуг. То есть строительство одного большого завода может дать значительный импульс рынку жилья в отдельно взятом регионе. Поэтому все-таки первично здесь прямые инвестиции и создание новых рабочих мест.
Соглашусь. И вот уже опять ипотека, обозначенная вами, еще одна большая история, которую хотели бы обсудить. Доля одобренной россиянам ипотеки упала до минимальных значений за 4 года. Число удовлетворенных заявок чуть менее 64%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Ряд причин называется, в том числе и удорожание жилья, рост неопределенности, падение числа, опять же, платежеспособных граждан. А у меня такой вопрос. А может быть, уже на самом деле наступило некое насыщение в этом секторе, и уже никто особо не хочет брать? Может быть, и так?
Ну, вы знаете, во-первых, статистика по одобрениям от месяца к месяцу все-таки вещь достаточно нестабильная, и каких-то далеко идущих выводов на основании результатов там свежих по последнему месяцу я бы не делал, потому что результаты марта могут оказаться совершенно другими. Тут вопрос данных конкретного кредитного бюро, методологии их сбора. Это первый момент. Второй момент, даже обозначенный уровень в порядка 64% одобрений, он низкий. Это все-таки означает, что больше половины заявок одобряется. Это значит, что мы прирастаем новыми ипотечными кредитами. Действительно, инерционность здесь также может проявляться. Плюс мы видим такое глубокое проникновение онлайн, что называется, ипотеки. Банки очень активно развивают онлайн-каналы подачи заявок.
Я правильно понимаю, они их отдельно фиксируют, онлайн-заявки?
Ну, внутри банка, конечно же, эта заявка отдельная. И тут вопрос, на каком этапе это одобрение проводится, на первичном скоринге или уже с учетом документов по там, объекту недвижимости, например. В этой связи, опять же, гораздо проще пойти на сайт, загрузить комплект документов, информацию о себе и получить решение, которое пойдет в статистику, которую мы видим, чем прийти ногами в офис с комплектом документов и потратить достаточное количество личного времени. Поэтому, наверное, доля таких заявок, я вот рискну предположить, она растет, что тоже на статистику одобрений, конечно же, влияет. Но, опять же, я бы предостерег от каких-то скрипалистных выводов и посмотрел бы хотя бы динамику 3-4 месяцев.
Да, вы как раз говорите о тех самых легкомысленных заявках, да, о которых вот в НБКИ упомянули.
Да, совершенно верно. Целью которых может быть, знаете, не легкомыслие и не мошенничество, это просто любопытство. Какая будет у меня ставка, сколько мне могут дать денег и что я могу на них купить.
Ну, другое дело, что это тоже некий элемент тестирования своих возможностей. Это тоже хорошо, и люди, но с другой стороны, получив некий отказ этой самой вот пилотной заявкой, могут удовольствоваться, мне отказали, я пока не готов. Это тоже благо для банковской системы, что не будут надуваться такие вот пузыри, наверное. Да?
Это благо, более того, это хорошая пища для пополнения статистической базы банков и их кругозора знания клиентов. Чем больше у банка статистики, тем лучше он понимает свои кредитные риски, тем меньшими проблемами мы потом столкнемся, в принципе, как страна, в случае какого-то экономического стресса или там коррекции на рынке жилья.
Кирилл, еще одна большая история, связанная уже с автотранспортом и способами, точнее, методами контроля всех, как я понимаю, автомашин, которые курсируют на российских дорогах. Большая серьезная история, которую Коммерсант приводит. Речь идет о цифровой платформе «Автодата». Ее предлагают использовать для сбора больших данных с транспорта, та самая пресловутая Big Data. И инициаторы хотят обязать автопроизводителей каждые четверть часа отчитываться в единую базу о, соответственно, всех автомобилях России, сведения передавать о динамике движения, о признаках усталости водителя, там многое. Еще в том числе будет передаваться. Я так понимаю, что все это делается для ради того, чтобы снижение аварийности и смертности на дорогах было достигнуто.
Ну, хорошее предположение. У меня, конечно же, возникает встречный вопрос, а что сделать с тем миллионным парком, который уже ездит по дорогам России. Большая часть все-таки из этих машин не обладает средствами фиксации, поэтому, я так понимаю, речь идет там о новых автомобилях, доля которых все-таки не так велика. В принципе, с учетом ситуации с доходами населения, мы знаем, что вторичный рынок сейчас достаточно серьезно опережает первичный по продажам автомобилей, поэтому доля вот тех машин, которые действительно будут, водители которых будут отчитываться, сами того не осознавая, она все-таки будет долгое время невелика, и я пока не понимаю, каким образом это может серьезно улучшить ситуацию с аварийностью. Если мы говорим про горизонт длинный, там, что это проект, рассчитанный там, на 5-10 лет, чтобы довести за такой период времени долю таких машин, чтобы до значимого какого-то уровня, наверное, да. Но опять же, это дополнительные затраты для автопроизводителей, потому что я не думаю, что только на них можно перевесить затраты по созданию таких систем. И, конечно же, возникает вопрос с персональными данными, способом их защиты и дальнейшего там коммерческого или некоммерческого использования.
Ну и опять же, да, новый автопарк будет это получать, как вы заметили, старый будет ездить по-старому, или же это будут новые какие-то устройства, девайсы, которые будут вмонтированы. Это же тоже определенная нагрузка на потребителя. Машины дороже будут?
Конечно, если для старых машин это можно предположить, что это будет обязательным при прохождении, например, техосмотра, приобретения какого-то устройства, которое будет зафиксировать и передавать для новых машин, конечно же, это ляжет в цену. Цены на машины последние годы растут достаточно и так быстро по разным причинам. Поэтому инициатива в долгую, мотивы понять можно, но на обозримом горизонте ничего, кроме роста стоимости автотранспортных средств, предположить нельзя.
Ну и опять же, да, внутрь истории один из тезисов. Каждые полчаса нужно будет необходимо собирать данные о срабатывании индикатора ошибки двигателя, неисправности тормозной системы, износе тормозных колодок. А в Европе благополучно, в смысле дорог, подобное уже практикуется?
Мне об этом неизвестно. Тут, знаете, помимо, ну, в принципе, технологической сложности внутренней сбора данных с различных датчиков, еще возникает вопрос актуального доступа к, ну, интернету все-таки, чтобы эти данные каким-то образом передавать. Поэтому, если мы говорим там про центральную Россию с там хорошим покрытием, это одна история. Если мы возьмем труднодоступные регионы, то получасовая передача представляется мне не всегда и, в принципе, технологически реализуемой.
Получается, у этой истории есть, наверное, один ориентир, 2050-й, условно, год, если так вот, что называется, по чесноку взглянуть на эту историю.
Да, аккуратное движение в сторону безопасного движения, но, опять же, без резких движений, которые могут только ухудшить продажи новых автомобилей, и доля, таким образом, там, машин старых и менее безопасных априори только вырастет.
Ну, то есть, опять же, да, почему именно я вот полагаю, там, условно, 2050-й, как минимум, а может быть, и дальше, просто хотя бы потому, что обновление автопарка будет идти достаточно медленно, покрытие сети, да, страна у нас огромная, это тоже вопрос, ну и вообще, в принципе, конечная заинтересованность, да, если это спустить из Минпромторга, ну хорошо, мы покроем, условно говоря, некую часть авторынка, потому что, ну, далеко не все ездят на авто Made in Russia, поэтому это очень-очень серьезная и далеко идущая история, пока с туманными перспективами, надо отметить.
Вопросов больше, чем ответов, я соглашусь.
Да, спасибо большое, Кирилл. Я напомню, мы говорили с генеральным директором рейтингового агентства НКР Кириллом Лукашуком. Спасибо огромное.
Всего доброго.
До свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.